«Мы доберемся засветло», — сказал лейтенант. Шесть человек ехало впереди, шесть позади. Временами в полосах леса между речными протоками им приходилось вытягиваться в цепочку. Лейтенант был неразговорчив, и один раз, когда двое из его людей затянули песню о толстом лавочнике и его жене, он раздраженно велел ему замолчать. Все это не походило на шествие победителей. Священник ехал со слабой улыбкой, застывшей на губах. Казалось, он надел маску, чтобы спокойно размышлять про себя. Мысли вращались главным образом вокруг боли. Хмуро глядя вперед, лейтенант сказал: «Мне кажется, вы надеетесь на чудо». «Простите, что вы сказали?» «Я сказал, мне кажется, вы надеетесь на чудо». «Не надеюсь». «Но ведь вы верите в чудеса?» «Верю, но не для меня. Я больше никому не нужен. Так зачем Бог должен сохранять мою жизнь?» «Не могу взять толк. Как такой человек, как вы, можете верить в подобные вещи? Индейцы — другое дело. Увидев впервые электрическую лампочку, они решают, что это чудо». «А я вам скажу, вы точно так же подумайте, впервые увидев человека, воскресшего из мертвых». Он усмехнулся, неуверенно сохраняя свою улыбчатую маску. «Забавно, не правда ли? Дело не в том, что чудес не бывает. Просто люди называют их иначе. Представьте себе врачей вокруг покойника. Он не дышит, пульс исчез, сердце не бьется, он мертв. А потом кто-то возвращает его к жизни, и все они, как-то говорят, остаются при своем мнении. Они не зовут это чудом, потому что не любят слово «чудо». Затем это повторяется снова и снова, ибо Бог пребывает среди нас. Но они все равно говорят: «Чудес не бывает, просто мы должны расширить наше понятие о жизни. Теперь мы знаем, что можно лежать без пульса, без дыхания, с остановившимся сердцем и быть живым. Придумают новое слово, чтобы назвать такое состояние жизни. И говорят, что наука опровергла чудо». Он снова усмехнулся. «Их не проведешь». Они выбрались с лесной тропы на твердую дорогу. Лейтенант пришпорил лошадь, и вся кавалькада пустилась скачь. Они были уже недалеко от дома. «Вы неплохой малый», — сказал лейтенант ворчливым тоном. «Могу ли я что-нибудь сделать для вас?»
«Если бы вы позволили мне исповедоваться». Впереди показались первые дома. Маленькие полуразвалившиеся глинобитные хижины, несколько классических колонн, сделанных тоже из глины, но покрытых штукатуркой. Оборванный ребенок играл среди камней.
«Но здесь нет священника», — заметил лейтенант.
«А падре Хосе?»
«Падре Хосе», — презрительно отозвался лейтенант. «Он для вас не годится».
«Для меня вполне годится. Здесь ведь трудно рассчитывать найти святого».
Некоторое время лейтенант ехал в молчании. Они приблизились к кладбищу с его облупленными статуями ангелов и миновали большие ворота с черной надписью «Силенцио».
«Хорошо», — сказал лейтенант, — «вы его получите». Он отвернулся, когда они проезжали мимо кладбищенской стены, у которой расстреливали заключенных. Дорога круто спускалась к реке. Справа, там, где прежде возвышался собор, стояли под палящим солнцем пустые железные качели. Здесь повсюду чувствовалось запустение, даже больше, чем в горах, ибо когда-то жизнь тут кипела. «Нет пульса, нет дыхания, сердце не бьется, но все же это жизнь», — думал лейтенант. «Нам только нужно найти для этого название». За ними пристально следил мальчик. «Лейтенант, вы его поймали?» И лейтенант смутно вспомнил лицо, которое видел однажды на площади, разбитую бутылку. Он попытался ответить улыбкой, но вышла странная горькая гримаса. В ней не было ни торжества, ни надежды. Все надо было начинать сначала. Глава 4. Лейтенант выждал наступление темноты и пошел сам. Было опасно кого-нибудь посылать. Слух о том, что падре Хосе разрешили выполнить в тюрьме церковный обряд, сразу разнесется по городу. Никто не должен знать, даже шеф. Нельзя доверять начальнику, особенно если тебе повезло больше, чем ему. Он знал, что шеф не будет рад, что он захватил священника. С его точки зрения, лучше было бы, чтобы тот скрылся. Во дворике он почувствовал на себе множество пристальных взглядов. Сбежались дети, готовые кричать, как только появится падре Хосе. Лейтенант пожалел о своем обещании, но решил сдержать слово. потому что это было бы победой старого, порочного, покорного Богу мира, если он хоть в чем-то мог доказать свое превосходство, будь то смелость, правдивость или справедливость. На стук никто не ответил. Он мрачно стоял во дворе, словно проситель, потом снова постучал. «Сейчас, сейчас!» — раздался голос. Падре Хосе прижался лицом к оконной решетке и спросил. «Кто там?» Казалось, он что-то ищет внизу. «Лейтенант полиции!» «Извините!» — пропищал Падре Хосе. «Мои брюки! Так темно!» Казалось, он тянет что-то, и тут раздался треск, как будто лопнул ремень или подтяжка. Во дворе завизжали дети. «Падре Хосе! Падре Хосе!» Когда он показался в дверях, он старался не смотреть на них и ласково бормотал. «Чертенята!» «Вам надо явиться в полицейский участок», — сказал лейтенант.
«Но я ничего не сделал, ничего. Я был так осторожен». «Падре Хосе!» — бежали ребятишки. «Если речь идет о том, что было у могилы на похоронах, — сказал старик умоляющий, — то я вас неверно информировали. Я даже не прочел молитвы».
Лейтенант повернулся, зашагал по дворику. «Да молчите!» — разъяренно сказал он детям, торчавшим в окне. «Идите спать! Немедленно! Слышите?» Они исчезли один за другим, но только лейтенант отошел, снова высунулись.
«С этими детьми ничего нельзя поделать!» — сказал падре Хосе.
Раздался женский голос.
«Хосе, ты где?»
«Здесь, дорогая, это полиция!»
Огромная женщина в белой ночной рубахе выплыла к ним. Было около 7, лейтенант подумал. Наверное, она постоянно одета в эту рубаху, наверное, и жизнь ее протекает в постели.
«Ваш муж, — сказал он с удовлетворением, подчеркивая это слово, — ваш муж должен пойти в участок».
«Кто это сказал?»
«Я».
«Он ничего не сделал?»
«Дорогая, я только хотел сказать...»
«Помолчи, говорить буду я».
«Прекратите болтать оба, — сказал лейтенант. — Вас вызывает в участок одному человеку, священнику. Он желает исповедоваться».
«У меня?»
«Да, ведь никого другого нет».
«Бедняга», — сказал падре Хосе. Его красные глазки окидывали дворик. «Бедняга». Он смущенно поежился и украдкой бросил взгляд на небо, где совершали свой путь созвездия.
«Ты не пойдешь», — заявила женщина.
«Ведь это противозаконно?» — спросил падре Хосе.
«Об этом не беспокойтесь».
«Ах, вот как! Не беспокоиться?» — воскликнула женщина. «Я вас насквозь вижу. Вы не хотите оставить моего мужа в покое. Хотите заманить его в ловушку. Знаю я вас. Подсылаете людей, просите его помолиться. Он добряк. Но я напоминаю вам, что он правительственный пенсионер».
«Это священник», — медленно произнес лейтенант. «Годами трудился для вашей церкви. Мы его арестовали, и завтра его, разумеется, расстреляют. Он неплохой человек. Я обещал ему, что он может встретиться с вами. Он полагает, что это принесет ему пользу».
— «Знаю я его, — прервала женщина, — он пьянчуга и больше ничего».
— «Бедняга, — сказал падре Хосе, — как-то раз он пытался найти у меня убежище».
— «Обещаю вам, — сказал лейтенант, — никто не узнает». — «Никто? — закудахтала женщина. — Да весь город, взгляните на тех сорванцов, они ни на минуту не оставляют его в покое, этому не будет конца, все захотят исповедоваться.
Губернатор узнает и лишит нас пенсии».
— «Но, дорогая, — сказал падре Хосе, — это ведь мой долг».
«Ты теперь уже не священник, ты мой муж!» — она грубо выругалась. «Вот что теперь твой долг!»
Лейтенант слушал их с горьким удовлетворением. Точно он вновь обрел прежнюю убежденность.
«У меня нет времени ждать здесь, пока вы спорите. Идете вы или нет?»
«Он не может заставить тебя идти», — сказала женщина.
«Дорогая, в конце концов, ну, я же священник».
«Священник!» — закудахтала женщина. «Ты священник!»
Она захохотала, и к ее хохоту присоединился издевательский смех детей у окна. Падре Хосе прикрыл красные глаза руками, словно им стало больно.
«Дорогая», — сказал он, а смех все продолжался. «Идете вы или нет?»
Падре Хосе в отчаянии махнул рукой. Точно хотел сказать, что значит еще одна неприятность в такой жизни, как у него. Он сказал: «Не думаю, что это возможно».
«Прекрасно», — сказал лейтенант. Он круто повернулся. Он больше не мог тратить время на дела милосердия. А падре Хосе умоляюще проговорил: «Скажите ему, что я буду молиться за него». Дети тем временем осмелели. Один из них пронзительно завопил: «Хосе, иди спать!»
У лейтенанта вырвался смешок. Слабое, неуверенное дополнение к смеху, который окружал теперь падре Хосе. Смех этот несся к шедшим по кругу созвездиям, чьи названия ему когда-то были знакомы.
Лейтенант отворил дверь камеры. Внутри было совсем темно. Он осторожно закрыл за собой дверь и запер ее, держа руку на револьвере. «Он не придет». Священник выглядел во мраке маленькой скорченной фигурой, примостившейся на полу, словно ребенок, занятый игрой. «Не придет сегодня?» «Вообще не придет». Наступила тишина, если можно говорить о тишине, когда все время звенели москиты и жуки взрывались, ударяясь о стену. Наконец священник сказал: «Наверное, он боится. Жена его не пустила. Бедняга». Он попытался смеяться, но не было ничего более жалкого, чем эта деланная попытка. Его голова упала, опустившись между колен. Казалось, он все покинул и сам был покинут. «Вам лучше узнать все», — сказал лейтенант. «Вас судили и признали виновным». «Разве я не должен был присутствовать на этом суде? Это ничего бы не изменило». «Да, конечно». Он помолчал, собираясь с духом, а потом спросил с напускной бодростью: «Когда же? Могу я узнать?» «Завтра».
Быстрота и краткость ответа не испугала его. Он снова опустил голову и, казалось, прозревал сквозь тьму, обкусывая ногти.
«В такую ночь плохо быть одному», — сказал лейтенант. «Если хотите, я переведу вас в общую камеру».
«Нет-нет, я лучше побуду один. Мне многое надо сделать». Голос его дрожал, словно его знобило. Дыхание было тяжелым. «Мне надо о многом подумать».
«Мне хотелось бы что-нибудь для вас сделать», — сказал лейтенант. «Я принес вам бренди».
«Вопреки закону?»
«Да».
«Вы очень добры». Он взял маленькую фляжку. «Вам бы это не понадобилось. Но я всегда боялся боли».
«Рано или поздно мы все умрем», — сказал лейтенант. «Неважно, когда».
«Вы хороший человек, и вам нечего бояться».
«Какие у вас странные мысли», — мрачно сказал лейтенант. «Порой мне казалось, что вы просто хотите меня убедить».
«В чем убедить?»
«Вероятно, в том, чтобы я позволил вам бежать, или чтобы я поверил в святую католическую церковь, общение святых, как там у вас дальше,
в расставление грехов.
Вы не очень-то во все это верите, так ведь?»
«Нет, верю», — упорно сказал маленький человек.
«Тогда о чем же вы тревожитесь?»
«Понимаете, не такой уж я невежда. Я всегда сознавал, что делал. Сам себе не могу отпустить грехи».
«А если бы пришел падре Хосе, все было бы по-другому?»
Он долго ждал ответ, и когда он прозвучал, то не понял его.
«Другой человек, это было бы легче». «Я больше ничего не могу для вас сделать?»
«Нет, ничего».
Лейтенант приоткрыл дверь. Механически положив руку на револьвер, он почувствовал пустоту, словно теперь, когда последний священник был под замком, думать было не о чем. Пружина, заставлявшая его действовать, сломалась. Недели преследования казались ему теперь счастливым временем, которое никогда больше не вернется. Казалось, он чувствовал себя ненужным, точно жизнь покинула мир. Он сказал с горькой доброжелательностью. Он больше не мог питать ненависти к маленькому измученному человеку. «Постарайтесь заснуть». Он уже закрыл дверь, когда испуганный голос позвал его.
«Лейтенант!»
«Да?
Вы видели, как расстреливают людей, таких, как я?»
«Видел».
«Долго ли они мучаются?»
«Нет, нет. Одну секунду», — ответил тот резко, закрыл дверь и зашагал назад через побеленный двор. Он вошел в участок. Фотографии священника и убийцы все еще висели на стене. Он сорвал их, они больше не будут нужны. Потом сел к столу, опустил голову на руки и заснул от полного изнеможения. Позднее он не мог вспомнить, что ему снилось, кроме смеха, непрерывного смеха и длинного коридора, из которого он не мог найти выхода.
A darme tu calor. Seguía llorando, nada más soñando, solo con tu amor. Seguiré llorando.
Священник сидел на полу, сжимая фляжку. Затем отвернул пробку и поднес ее ко рту.
Но бренди не действовал, как будто это была вода. Он отложил фляжку и начал нечто вроде исповеди за всю жизнь, произнося слова шепотом. «Я впал в блудный грех», — произнес он. Формальная фраза ничего не значила, вроде газетной строки. И он не чувствовал раскаяния, когда думал об этом, и начал снова. «Я спал с женщиной и постарался представить себе, что вопросы задают ему другой священник. Сколько раз, была ли она замужем? Нет». Не сознавая, что делает, он снова хлебнул бренди. Когда жидкость коснулась его языка, он вспомнил, как его дочь вышла на яркий свет, угрюмое, несчастное, всепонимающее лицо. «Боже, помоги ей», — сказал он. «Осуди меня, я этого заслужил, но ей даруй вечную жизнь». Это была та любовь, которую он должен был чувствовать каждой душе. Вместо этого все страхи и заботы о спасении несправедливо сконцентрировались на одном ребенке. Он заплакал. Словно он разучился плавать и из-за этого вынужден смотреть, как она медленно тонет. Вот что я должен был чувствовать всегда по отношению ко всем. И он пытался обратить мысли к метису, лейтенанту, даже к зубному врачу, которым когда-то провел несколько минут, к девочке с банановой плантацией, вызывая в памяти длинный ряд лиц, сосредотачивая свое внимание, словно это была тяжелая дверь, которую трудно открыть. Ведь они тоже в опасности. «Боже, помоги им!» — молился он. И в тот момент молитвы возвращались к своей дочери, сидевшей на свалке. Он знал, что молится только за нее. Еще один грех. Немного погодя, он начал снова. «Я был пьян, не зная сколько раз. Все время пренебрегал своим долгом. Грешен в гордыне, в отсутствии милосердия». Снова слова стали формальными, ничего не значащими. С ним не было исповедника, который повернул бы его мысли от слов к реальности. Он выпил еще бренди и с трудом из-за судорог поднялся, проковылял к двери и глянул через решетку на горячий, залитый лунным светом двор. Он видел полицейских, спящих в гамаках. Один, которому не спалось, лениво раскачивался взад-вперед, взад-вперед. Повсюду, даже в других камерах, стояла странная тишина. Казалось, весь мир тактично отвернулся от него, чтобы не видеть, как он будет умирать. Ощупью, держась за стену, он вернулся, сел в дальний угол и опустил голову, зажав между колен фляжку. Он думал, если бы я не был таким никчемным... 8 бесплодных лет казались ему просто карикатурой на служение. Несколько причастий, несколько исповедей и постоянный дурной пример. «Если бы у меня была хоть одна душа, — думал он, — на которой я мог бы указать Богу, говоря, посмотри, вот плод моего труда. Люди погибли за него. Они заслужили святого. И от того, что Бог не счел нужным послать им святого, ему стало немного горько за них. Падре Хосе и я, — думал он, — Падре Хосе и я». И он снова отхлебнул из фляжки. Он представил себе, как святые с холодными лицами отворачиваются от него. Ночь тянулась медленнее, чем тогда, когда он был в тюрьме в прошлый раз, потому что теперь он был один. Только бренди, который он прикончил часам к двум, помогло ему ненадолго уснуть. Он ощутил острый приступ страха, живот болел, губы запеклись от спиртного. Он начал вслух разговаривать сам с собой, потому что не мог больше выносить тишины. «Все это очень хорошо для святых», — сетовал он горестно. «Откуда он знает, что это длится только секунду? Быть может, это такая долгая секунда?» Потом он заплакал, слегка ударяя головой о стену. «Падре Хосе не дали шанса, ему нет. Наверное, они так поступили, потому что он слишком долго скрывался от них. Наверное, решили, что он откажется от условий, предложенных Падре Хосе. Откажется жениться, что он гордый. Наверное, если бы он сам предложил бы им это, он мог бы еще спастись». На некоторое время надежда вселила в него покой, и он заснул, прислонив голову к стене. Странный сон снился ему. Он сидит за столиком, как кафе, перед высоким соборным алтарем. Блюд 6 стояло перед ним, и он жадностью ел. Он ощущал запах ладана, настроение у него было удивительно прекрасным. Блюда, как это бывает во сне, были безвкусны.
но у него было такое чувство, что когда он с ним покончит, ему дадут самое лучшее блюдо. Перед алтарем двигался священник, произнося слова литургии. И он не обращал на него внимания. Казалось, служба больше его не касается. Наконец, 6 тарелок были опустошены. Кто-то невидимый позвонил в колокольчик, и служащий священник опустился на колени перед тем, как поднять святые дары. Однако он сам продолжал сидеть, просто ожидая, не обращая внимания на Бога, явленного на алтаре во плоти, словно это был Бог не для него, а для других людей. Потом стакан, стоявший рядом с тарелкой, наполнили вином. И, подняв глаза, он увидел, что его обслуживает девочка с банановой плантации. «Я взяла это из папиной комнаты», — сказала она. «Надеюсь, ты не украла вино?» «Не совсем так», — сказала она своим озабоченным, отчетливым голосом. «Это хорошо», — сказал он. «А я забыл код. Как он называется?» «Морзе». «Да-да, Морзе. 3-1.» И тотчас начался стук. 3-1. Стучал священник у алтаря. Стучала невидимая толпа молящихся по всему храму. «Что это значит?» — спросил он. «Весть!» — ответила девочка, смотря на него строго и ответственно и внимательно. Когда он проснулся, светало. Он очнулся, полный безграничного чувства надежды, которое мгновенно и полностью покинуло его. Едва только он увидел тюремный двор. Это было утро его смерти. Он скорчился на полу с пустой фляжкой из-под бренди в руке, пытаясь вспомнить покаянную молитву. «Я раскаиваюсь, Боже, и прошу прощения за все мои грехи. Я распинал тебя, худшего твоего наказания заслужил я». Он путался, мысли его отвлекались на другое. Это была не та мирная кончина, о которой всегда молишься. Он заметил собственную тень на стене. Она выглядела странной, на удивление смешной и жалкой. Как глупо было думать, что он достаточно силен, чтобы остаться, когда все остальные бежали. «Что я за нелепый малый?» — думал он. «Никакой никчемный. Я ничего ни для кого не сделал. Я мог бы вообще не жить». Его родители умерли. Скоро о нем никто даже не вспомнит. Наверное, он недостоин даже ада. Слезы текли по его лицу. В этот момент он не страшился даже вечного осуждения. Даже страх боли отступил на задний план. Он чувствовал только безмерное разочарование из-за того, что предстанет перед Богом с пустыми руками. Что он ничего не сделал. В этот миг ему казалось, что стать святым было так просто. Нужно лишь немного самообуздания, немного мужества. Он чувствовал себя, как человек, упустивший свое счастье, лишь потому, что на несколько секунд опоздал прийти к назначенному месту. Теперь в конце он знал, что важнее всего только одно — быть святым.
Seguiré llorando, nada más soñando, solo con tu amor. Si tú comprendieras cuán grande es mi dolor, si tú comprendieras lo triste y solo que estoy, hacia mí volvieras y feliz me hicieras dándome tu amor. Hacia mí volvieras y feliz lo hicieras dándome tu amor.
Часть четвертая. Миссис Фэллоуз лежала в душном номере гостиницы, прислушиваясь к звуку пароходной сирены на реке. Она ничего не видела, потому что смоченный одеколоном платок закрывал ей глаза и лоб. «Дорогой, дорогой!» — раздраженно позвала она, но никто не ответил. Ей почудилось, что ее преждевременно похоронили в большом бронзовом семейном склепе на двух подушках под балдахином. «Дорогой!» — снова громко позвала она и стала ждать. «Что, Трикси?» — это был капитан Фэллоуз. «Я заснул, и мне снилось...» «Милый, намочи еще одеколоном платок, голова разламывается». «Хорошо, Трикси». Он снял платок. Выглядел капитан постаревшим, усталым и скучным, словно человек, лишенный любимого занятия. Он подошел к туалетному столику и смочил платок. «Не так много, мой милый.
Достать еще одеколон мы сможем не скоро. Он не отозвался, и она проговорила раздраженно. Ты слышал, что я сказал, милый?
Слышал.
Ты стал теперь такой неразговорчивый. Ты не знаешь, что такое болеть в одиночестве.
Зато ты знаешь, сказал капитан.
Милый, мы договорились, что лучше вообще ни о чем не говорить. Но мы не должны впадать в такое уныние.
Не должны.
Но надо продолжать жить дальше.
Надо. Он подошел к кровати, положил платок на глаза жены. Потом сел на стул, просунул руку под тент и нащупал ее руку. Они удивительно напоминали детей, брошенных в чужом городе, без попечения взрослых.
«Ты купил билеты?» — спросила она.
«Да, милая».
«Я должна потом встать и собраться, но голова так болит. Ты сказал, чтобы упаковали ящики?»
«Забыл».
«Ты должен постараться думать о делах», — сказал она вяло недовольно. «Больше некому».
И оба они умолкли, не произнося фразу, которую должны были избегать. Он вдруг сказал. «В городе волнение?»
«Революция?»
«Нет». Они схватили священника, и этим утром его расстреливают, беднягу. Я все думаю, не тот ли это человек, которого мы прятали?
Вряд ли.
Да, вряд ли.
Священников так много.
Он выпустил руку жены, подошел к окну и выглянул на улицу. Были видны корабли на реке, маленький каменистый бульвар с бюстом и грифы.
«Как хорошо будет вернуться домой», — сказала миссис Филлоус. «Мне порой казалось, что я умру здесь».
«Разумеется, не умрешь, милая.
Но другие здесь умирают».
«Умирают», — проговорил он мрачно.
«Милый, ты обещал», — раздраженно сказала миссис Филлоус. И тяжело вздохнула. «Бедная моя голова. Хочешь аспирину? Не помню, куда я его положила. Ничто не лежит на месте. Может, пойти купить? Нет, дорогой, я не могу оставаться одна». «Уверена, — продолжала она сделанным оживлением, — уверена, что я буду здорова, когда мы вернемся домой. У меня тогда будет настоящий врач. Порой мне кажется, что это непростая головная боль. Говорила я тебе, что пишет Нора?»
«Нет».
«Дай мне очки, милый, я прочту тебе то, что касается нас. Они у тебя на кровати. В самом деле».
Одна из парусных лодок отчалила и поплыла вниз по широкой медленной реке, текущей к морю.
«Дорогая Трикси, — читала мисс Филлоус с удовольствием, — как много вам пришлось пережить. Этот негодяй...» Она резко прервала чтение. «Ах да, дальше напишет. Конечно, ты и Чарльз должны пожить у нас, пока не найдете какое-нибудь жилье. Если вы думаете о половине дома...» «Я не уеду», — вдруг сурово сказал капитан Филлоус. «То снять его обойдется всего 50 фунтов в год. Дом первоклассный, есть даже ванная для прислуги. Я остаюсь. Кухня... Что ты говоришь, милый?» «Я не уеду». «Мы это много раз обсуждали, милый. Пойми, если мы останемся, ты меня убьет».
«Тебе не нужно оставаться».
«Но одна я ехать не могу», — сказал мисс Филлоус. «Что подумает Нора? И вообще это нелепо. Здесь можно заниматься настоящим мужским делом. Собирать бананы!» — миссис Филлоус издала слабый ледяной смешок. «Ты даже это не мог сделать как следует». Он в ярости повернулся к кровати. «Ты готова бежать отсюда и оставить ее?» «Это была не моя вина, если бы ты был дома!» Она заплакала, скорчившись под москитным пологом. «Никогда мне не возвратиться домой!»
Он устал и подошел к кровати и снова взял ее за руку. «Так нельзя. Они оба были одиноки. Они нуждались в поддержке друг друга».
«Ты не бросишь меня одну, дорогой, не правда ли?»
Комната была пропитана запахом одеколона.
«Не брошу, дорогая. Ты понимаешь, что это было бы нелепо?»
«Разумеется». Они сидели молча, пока утреннее солнце поднималось, усиливая духоту в комнате. Наконец миссис Филлоус сказала.
«С тебя, Пенни, милый. За что? За твою задумчивость».
«Просто я размышлял о том священнике. Странный малый. Он пил. Я все думал, может, это он?
Если он, то он получил по заслугам».
Но вот что странно. Как она потом изменилась. Словно он с ней говорил о чем-то.
«Милый!» — жалобно откликнулась с кровати миссис Филлоус. «Ты обещал!»
«Да, прости, я стараюсь, но это не выходит у меня из головы».
«У меня есть ты, а у тебя я», — сказала миссис Филлоус.
И письмо от Норы зашуршало, когда она отвернула обмотанную платком голову от ослепительного света, проникавшего снаружи. Мистер Тенч наклонился над эмалированным тазиком, моя руки розовым мылом. «Вам не надо бояться», — сказал он на своем ломаном испанском. «Если будет больно, скажите». Комната шефа полиции была превращена в подобие зубоврачебного кабинета. Это потребовало немалых расходов, так как понадобилось доставить сюда не только самого мистера Тенч, но и его кабинет, кресла и загадочные ящички всех сортов, в которых, казалось, почти ничего не было, кроме соломы, и которые, похоже, вернутся назад не пустыми.
«Я мучаюсь несколько месяцев», — сказал шеф. «Вы не можете себе представить, какая боль!»
«Напрасно вы не обратились ко мне раньше. Ваш рот в ужасном состоянии. Хорошо еще, что у вас нет пиареи». Он кончил мыть руки и вдруг замер с полотенцем в руке, о чем-то задумавшись.
«В чем дело?» —
спросил шеф. Мистер Тенч вздрогнул и, пройдя в кабинет, стал раскладывать маленькие металлические сверла в ряд, один вид которого напоминал о боли. Шеф следил за ним с содроганием.
«У вас трясутся руки», — сказал он. «Как вы себя сегодня чувствуете?»
«Это не сварение желудка», — ответил мистер Тенч. «Порой у меня перед глазами так много точек, что кажется, будто на мне вуаль». Он вставил сверло в бормашину и изогнул шнур дугой. «Я никогда не видел таких скверных зубов», — говорил он. «Разве только один раз?» Шеф попытался что-то сказать, однако только зубной врач мог бы разобрать смысл его мычания. «Он не был моим пациентом. Полагаю, его уже вылечили. Вы здесь многих людей лечите пулями. Не так ли?» Он продолжал сверлить зуб, стараясь не дать разговор заглохнуть. Так полагалось работать в Саутленде. «Странная вещь произошла со мной», — говорил он. «Как раз, когда я пришел с реки, получил письмо от жены. Она не давала о себе знать 20 лет. И вдруг она как с неба». Он наклонился ближе и с силой нажал сверлом. Шеф замахал руками и застонал. «Прополощите рот», — сказал мистер Тенч. И стал с мрачным выражением менять сверло. «О чем это мы говорили?» «Да, о моей жене. Кажется, она обрела какую-то религию, что-то вроде группы в Оксфорде. Что ей понадобилось в Оксфорде? Пишет, что простила меня и хочет узаконить положение. Очевидно, развестись. Простила меня». Мистер Тенч сказал это, оглядывая маленькую безобразную комнату, и задумался, держа сверло в руке. Он рыгнул, прижал руку к животу и стал хмуро нащупывать смутную боль, которая почти всегда была там. Измученный шеф откинулся назад с широко раскрытым ртом. «Это приходит и уходит», — сказал мистер Тенч, окончательно теряя нить мысли. «Разумеется, это пустяк, просто несварение желудка. Но меня это парализует». Он мрачно уставился в рот, будто среди разрушенных зубов находился магический кристалл. Потом, словно собрав всю силу воли, он подался вперед, сунул сверло в привод и стал нажимать на педаль. Жужжание и скрежет, жужжание и скрежет. Шеф напрягся всем телом и впился в кресло руками, а нога мистера Тенча ходила вверх-вниз, вверх-вниз. Шеф издавал странные звуки и махал руками. «Держитесь», — говорил мистер Тенч, — «держитесь. Это просто маленький камень, скоро конец. Вот она вылезает сейчас. Боже милости, что там такое?» Он остановился. Бросив шефа, он подошел к окну. Внизу, во дворе, отряд полицейских ставил винтовки к ноге. Прижимая руку к животу, Тенч возмущенно спросил: «Неужели опять революция?» Шеф поднялся и выплюнул тампон.
«Да нет», — сказал он, — «расстрел».
«За что расстреливают?»
«За измену».
«А разве вы это делаете не у кладбища?» — спросил мистер Тенч. Жуткая сила притяжения удерживала его около окна. Он никогда такого не видел. На маленький побеленный двор, так же, как и он, смотрели грифы.
«Сейчас лучше этого не делать», — сказал шеф. «Может начаться демонстрация. Народ такой темный».
Из боковой двери вышел маленький человек. Два полицейских поддерживали его. Было заметно, что он старается держаться хорошо, но ноги ему не повиновались. Его подвели к противоположной стене. Офицер завязал ему глаза платком. «Я ведь его знаю», — подумал мистер Тенч. «Боже милости, надо что-то сделать». Словно он смотрел, как расстреливают близкого ему человека.
«Чего вы ждете?» — крикнул шеф. «Зуб попадает в воздух!»
Разумеется, сделать было ничего нельзя. Все произошло очень быстро, как по заведенному порядку. Офицер отступил, поднялись винтовки. Вдруг маленький человек судорожно замахал руками. Он пытался что-то сказать. Какую фразу полагалось говорить в этом случае? Это тоже соответствовало заведенному распорядку. Но, по-видимому, у человека пересохло в горле. И ему не удалось сказать ничего, кроме разборчивого слова, вроде «простите». Залп винтовок заставил мистера Тенча содрогнуться. Казалось, он прогремел у него внутри. Он почувствовал тошноту и закрыл глаза. Затем раздался одиночный выстрел. И когда мистер Тенч снова открыл глаза, он увидел офицера, убиравшего револьвер в кобуру. А маленький человек рухнул, как положено по распорядку, у стены и немедленно превратился в ненужную кучу, которую следует убрать. Два кривоногих человека быстро подошли к нему. Это была арена. Бык мертв, ждать нечего. «О!» — стонал шеф на кресле.
«Больно, больно, скорее!» — умолял он
мистера Тенча. Но тот все забыл, стоя у окна, рассеянно прижав руки, нащупывая свою скрытую боль. Он вспомнил маленького человека, как тот поднялся и с горечью и отчаянием со стула в тот слепящий полдень, чтобы покинуть город, следуя за мальчиком. Вспомнил зеленую лейку, фото ребят и то, как он выплавлял в песке муляж врожденной трещины.
«Пломбу! Пломбу!» — умолял шеф.
И глаза мистера Тенча остановились на пластинке, где лежало золото. Валюта. Он должен требовать плату иностранной валюты. На сей раз он должен убраться отсюда, пока не поздно. Во дворе все было приведено в порядок. Человек рассыпал лопатой песок, словно закапывал могилу. Но могилы не было. Никого не было. Ужасное чувство одиночества, усиленное болью в животе, охватило мистера Тенча. Тот человек говорил по-английски и знал о его детях. Тенч почувствовал, что он совершенно один. И, наконец, голос женщины звучал торжественно, и две девочки с блестящими глазами слушали, затаив дыхание. Наконец, великий день искуса настал. Даже мальчик, стоявший у окна, глядя на темную, опустевшую после комендантского часа улицу, проявил интерес. Это была последняя глава, а в последней главе дела принимают решительный оборот. Наверное, вся жизнь была такой. Сначала скука, а потом героические подвиги. Когда шеф полиции вошел в камеру Хуана, он застал его молящимся на коленях. Он ни минуты не спал и провел свою последнюю ночь, готовясь к мученичеству. Он был совершенно спокоен и счастлив, и, улыбаясь шефу полиции, задал ему вопрос, не пришел ли тот вести его на пир. Даже этот злой человек, который преследовал стольких невинных людей, был явно растроган. «Скорее бы дело дошло до расстрела», — думал мальчик. Его волновал расстрел, и он с неизменным нетерпением ждал момента последнего выстрела. Его вывели на тюремный двор. Ему не нужно было связывать руки. Он перебирал свои четки. Вспомнил ли юный Хуан за короткий путь к стене казни те недолгие счастливые годы, которые он провел так бесстрашно? Вспомнил ли людей в семинарии, мягкие замечания старших, закаляющую дисциплину, и те свободные времена, когда он играл Нерона перед старым епископом. Нерон и римский амфитеатр были теперь перед ним. Голос матери слегка охрип, она быстро перелистала оставшиеся страницы, прерывать чтение уже не было смысла, и она продолжала дочитывать все быстрее и быстрее. Достигнув стены, Хуан повернулся и стал молиться не за себя, а за своих врагов, за отряд бедных невинных солдат-индейцев, стоявших перед ним, и даже за самого шефа полиции.
Он поднял распятие, висевшее на его чет, и молился, чтобы Бог простил им, просветил их невежество и, в конце концов, привел их, как он привел гонителя Савла, в свое вечное царство. «Что же, у них не было оружия?» — спросил мальчик. «Ты о чем? Почему они не выстрелили, чтобы остановить его?» «Потому что Бог судил иначе». Она прокашлялась и продолжала. Офицер дал команду прицелиться, и в этот миг улыбка, полная благоговения и блаженства, озарила лицо Хуана, словно он видел руки Божии простертые, чтобы принять его. Он всегда говорил матери и сестрам о предчувствии, что уйдет на небо раньше. Он говорил это со странной улыбкой, обращаясь к матери, доброй, хлопотливой хозяйке. «Я приготовлю там все к вашему приходу». Теперь этот час настал. Офицер отдал команду стрелять и... Она читала слишком быстро, потому что девочкам пора было уже спать, и ей мешала икота. «Стрелять», — повторила она. И вот девочки тихо сидели рядом с сонным и равнодушным видом. Эта часть книги им никогда не нравилась. Они терпели ради рассказа о любительском спектакле, первом причастии, и о сестре Хуана, которая стала монахиней и трогательно прощалась с семьей в третьей главе. «Стрелять», — проговорила мать, и вот Хуан поднял обе руки над головой и крикнул громким и твердым голосом, обращаясь к солдатам и нацеленным винтовкам. «Слава Христу Царю!» В следующий миг он упал, сраженный 12 пулями, а офицер, нагнувшись над его телом, приставил револьвер к уху Хуана и спустил курок. Продолжительный вздох донесся от окна. Но в этом выстреле не было нужды. Душа юного героя уже покинула свое земное обиталище. Счастливая улыбка на мертвом лице поведала даже этим темным людям, где пребывает теперь Хуан. Один человек, бывший там, был так тронут его мужеством, что тайком смочил свой платок в крови мученика. Этот платок был разрезан на сотни кусков и хранится теперь во многих благочестивых домах. А теперь... Быстро продолжал мать, хлопая в ладоши. «Теперь спать!» «А тот, который они сегодня расстреляли?» — спросил мальчик. «Он тоже был героем?»
«Конечно.
Тот самый, который тогда ночевал у нас?»
«Да, он был одним из мучеников церкви».
«От него шел странный запах», — сказала одна из девочек.
«Никогда не говори так», — сказала мать.
«Он может быть святой».
«Значит, ему можно молиться?»
Мать поколебалась.
«В этом не будет ничего плохого.
Конечно, чтобы мы были уверены в его святости, должны быть чудеса».
«А он крикнул: „Вива эль Кристо Рей!"» — спросил мальчик.
«Конечно, он же был героем веры.
И в его крови омочили платок. Кто-нибудь это сделал?» — продолжал мальчик.
«Наверное», — важно проговорила мать. «Сеньора Химена сказала мне, если отец даст денег, я, наверное, смогу купить эту реликвию».
«Разве это продают за деньги?»
«А как же еще получить? Реликвии может достаться не всякому».
«Да, не всякому».
Мальчик сел на подоконник, глядя на улицу, а позади него слышалась возня девочек, ложившихся в постель.
«Вот это да! Герой был в их доме, пусть всего лишь одни сутки. Он был последним, больше нет ни священников, ни героев».
С горечью прислушивался мальчик к звукам шагов, топавшим по мостовой. Его окружала обыкновенная жизнь. Он слез с подоконника и взял свечу. Сапата, Вилья, Мадера и остальные все не погибли, но остались люди вроде тех, кто их убил. Мальчику казалось, что он обманут. А вдоль тротуара шел лейтенант. В походке была какая-то решимость и упорство, словно каждым шагом он хотел сказать: «Я сделал то, что сделал». Он заметил мальчика со свечой в окне, который, казалось, смутно припоминал его лицо. «Я сделал бы ради него и ради них больше, куда больше», — подумал лейтенант. «Их жизнь никогда не должна быть такой, какая была у меня». Но живая любовь, которая заставляла его спускать курок, угасла и умерла. «Она, конечно, вернется», — думал лейтенант. «Это как женская любовь. Она подчиняется ритму. В то утро он почувствовал удовлетворение, а сейчас он присытился». Лейтенант горько улыбнулся мальчику в окне и сказал: «Буэнос ночес». Мальчик смотрел на кобуру револьвера лейтенанта, и лейтенант вспомнил случай на площади, когда он позволил ребенку потрогать его оружие. Кажется, это тот самый мальчуган. Он снова улыбнулся и тоже потрогал кобуру, чтобы показать, что помнит. Но мальчик сделал гримасу и плюнул через оконную решетку так метко, что его плевок попал точно в рукоятку револьвера. Thank you. Мальчик шел по дворику спать. У него была маленькая темная комната с железной койкой, где он спал с отцом. Он лег к стене, отец ляжет с краю, чтобы не будить сына. С угрюмым видом он снял при свете свечи башмаки и стал раздеваться. Он слышал шепот молитвы в соседней комнате. Он чувствовал себя обманутым и разочарованным, словно что-то было потеряно. Лежа в духоте на спине, он смотрел в потолок, и ему казалось, что кроме их лавки, материнского чтения и глупых игр на площади, ничего в жизни не осталось. Однако он скоро заснул. Ему снилось, что священник, расстрелянный утром, снова у них дома, одетый в одежду, которую дал ему отец, и лежал неподвижно, приготовленный к погребению. Мальчик сидел у кровати, а мать читала очень длинную книгу о том, как священник играл роль Юлия Цезаря в присутствии епископа. У ног ее стояли корзины с рыбами, с них текла кровь, и они были завернуты в ее носовой платок. Мальчик чувствовал скуку и усталость, кто-то в коридоре забивал гвозди в гроб. Вдруг умерший священник подмигнул ему. Точно, веки его шевельнулись. Он проснулся. Кто-то тихо стучал дверным молотком в наружную дверь. Отца на кровати не было, а в соседней комнате было совсем тихо. Должно быть, прошел не один час. Он прислушался, ему стало страшно. После некоторого перерыва стук повторился, но в доме никто не двигался. Мальчик нехотя спустил ноги на пол. Может, это отец забыл ключи. Он зажег свечу, закутался в одеяло и снова прислушался. Могла услышать мать и подняться, но он прекрасно понимал, что это его обязанность. Сейчас он был единственным мужчиной в доме. Он медленно прошел через дворик к наружной двери. А вдруг это вернулся лейтенант наказать его за плевок? Он отпер тяжелую железную дверь и отворил ее. На улице стоял незнакомец. Высокий, бледный, худой мужчина с горькой складкой у рта. В руках у него был чемоданчик. Он назвал имя матери мальчика и спросил, здесь ли живет эта сеньора. «Здесь», — сказал мальчик, — «но она спит». Он хотел было закрыть дверь, но незнакомец помешал ему, просунув в дверь узкий ботинок. «Я только что с парохода. Прибыл по реке сегодня ночью. Быть может, у меня есть письмо к сеньоре, ее большого друга». «Она спит», — повторил мальчик. «Может, ты дашь мне войти», — сказал мужчина со странной, робкой улыбкой, и вдруг, понизив голос, добавил, «Я священник». «Вы?» — воскликнул мальчик. «Я», — ответил тот тихо, — «меня зовут отец». Но мальчик уже широко распахнул дверь и прижался губами к его руке, прежде чем тот успел назвать свое имя. Тем, кто прочитал роман Грина, быть может, не безинтересно узнать, как сложилась религиозная ситуация в Мексике после гражданской войны. На сегодня законодательство страны остается таким же антицерковным, как было в эпоху, описанную в романе. По-прежнему духовенство лишено гражданских прав, ему запрещено преподавание, по-прежнему официальные лица от президента до последнего чиновника не могут открыто заявлять о своей вере, то есть юридически католикам прегражден доступ к любым государственным должностям. И тем не менее, ни церковь, ни дух народа не сломлены. Напротив, Мексика остается, по выражению наблюдателей, самой религиозной страной в мире, или, по крайней мере, во всей Латинской Америке. Курс на уничтожение христианства фактически потерпел крах. Более 96% населения считает себя христианами, и 68% из них систематически посвящают воскресное богослужение.
На 40 миллионов жителей страны приходится больше 9 тысяч священников, не считая 19 тысяч монахинь и 2 тысяч семинаристов. Сотни тысяч богомольцев постоянно стекается в собор Гвадалупской Богоматери в Мехико. Масса людей, пишет один современный журналист, приходящий туда для молитвы, и сами формы выражения их религиозных чувств делают Гвадалупскую базилику похожей скорее на грандиозный центр религиозного притяжения Индии, чем на католические места паломничества. Вопреки закону появились и учебные заведения, где преподают священники. Туда направляют своих детей даже государственные служащие. Как ни старается правительство игнорировать эту реальность, она очевидна для всех. Рай, о котором мечтал лейтенант полиции, герой Грина, не наступил, хотя с тех пор прошло уже полвека. Мексика славится самыми большими трущобами в мире, и именно там самоотверженно работают католические монахи, борясь за человеческий образ жизни миллионов отверженных. В романе священник сознает, что в дни своего внешнего процветания духовенство делало много ошибок и было далеко от нужд народа. В наши дни у таких, как он, прозревших, есть немало последователей, которые противостоят клерикальному консерватизму. Они видят возрождение церкви, существование малых общин, читающих Евангелие, стремящихся жить по нему, направляемых проводниками пасторского служения в апостольском духе. Это апостольское служение обращено в первую очередь на беднейшие слои населения и индейцев. Центром является объединение религиозных институтов Мексики и другие организации, которые время от времени подвергаются нажиму правительства. В ответ на это верующие продолжают активно отстаивать свободу печати и совести. Это положение церкви оказывает благотворное влияние на дух христиан и на понимание самих задач церкви.